Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Семейный совет.
В студии Татьяна Борисова. Здравствуйте. В последнее время все чаще говорят о том, что гаджеты вытесняют из нашей жизни различные увлечения. Посему я решила попытаться разобраться, важно ли собирать марки и вышивать крестиком. Сегодня в гостях у нас психолог, психодиагност, коуч-тренер Алексей Агапов. И с ним мы поговорим о хобби с точки зрения психологии и об увлечениях в его собственной жизни. Алексею действительно есть что нам рассказать по этому поводу. Леша, здравствуй.
Здравствуйте.
Леша, каждому ли человеку нужно хобби или, в принципе, можно и без этого прожить?
Я думаю, конечно, можно прожить без этого, но мне кажется, что кривят душой люди, когда говорят, что живут без хобби. Просто некоторые путаются, что у них хобби, что работа, и типичные дела, которые у них есть, они зачастую вообще не называют, что это вот хобби. Да это обычная жизнь, и все. Хотя, по сути, то же самое, любовь к просмотру телевизора – это тоже хобби, только немножко другого рода.
Наверное, стоит поговорить тогда о том, а что такое хобби, что стоит считать увлечением.
Увлечение у нас относится к той области, которая, скажем так, то, что у нас есть регулярно. Правило, схема здесь такая. Человеку что-то понравилось, он начал что-то делать, это приносит ему удовольствие, он это делает регулярно, ожидается целая привычка, может быть, даже традиция выполнять это действие. А потом уже, собственно, есть целый такой блок, который можно назвать вот это хобби. У каждого это индивидуально, тем более, что некоторые вообще хобби начинают с того, что просто нравится, а потом это целый-целый процесс, который, в принципе, действительно, он по сути-то идет к тому, чтобы человек самореализовался. А некоторые даже идут дальше и понимают о том, что «а сделаю-ка я хобби работой». И тогда начинается продолжение. То есть тогда уже, может быть, даже местами меняется хобби и работа.
Ну, может быть, как раз-таки и следующий вопрос тоже немножко нам приоткроет завесу тайны о том, что такое хобби. Какие функции несет в себе хобби и что увлечения дают человеку?
Тут бы я, наверное, обратился к опыту ныне популярной нейропсихологии и изучению вообще процессов гормонального характера. Потому что здесь вот как раз-таки что-то сделали, нам понравилось. Выброс гормонов какой-то происходит, все нам хорошо. И дальше пошел процесс следующим образом. Хочется еще. Всегда хочется еще. Съел шоколадку, хочется еще. Конечно, да, сказать, что вроде поедание шоколада вряд ли станет хобби. Хотя и такие примеры уже есть. То есть кто уже во что горазд туда идет. Вот. А, соответственно, все это переходит и переходит в более сложные структуры, обрастает целым рядом ритуалов.
Говорит ли то, чем человек увлекается, что-то о его характере? Мы выбираем хобби или хобби выбирает нас?
Я думаю, что о характере вообще много чего говорит, и не только хобби. Но также говорить, что хобби – это выражение характера, тоже очень натянуто. Тут надо понимать, что типологии личности существует на самом деле много. И они могут касаться характера, темперамента или еще каких-то особенностей. Да, конечно, человек в связи с тем, какой он есть, будет выбирать деятельность, которой он решил заниматься. Ну, тем более деятельность для своего удовольствия. Хобби, она именно такая. Получается, что хобби – это сфера деятельности, в которой человек самореализуется. И, соответственно, получается, что исходя из того, какой у него есть потенциал, он рождается уже с этим, с какой-то направленностью. В результате жизни обрастает еще какими-то дополнительными направлениями своей деятельности. И, исходя из этого, он уже и выберет то, чем будет заниматься. И общество, которое вокруг него сложилось, вообще среда, в которой он есть, это тоже все влияет на то, чем и как занимается человек. Ведь даже бывает, что люди, когда выбирают хобби, они, скажем так, могут... Вот нравилось это моей маме или моему папе, вот я тоже этим буду заниматься. Но это, может быть, даже не связано вообще с его личными стремлениями. Хотя это будет иметь основу, потому что генетически передается информация, да, это уже доказанный момент. Поэтому я тут сказал, что однозначно говорить нельзя. Хобби выбирает или мы выбираем? Потому что, когда хобби выбирает нас, получается, среда способствует тому, что у нас появляется такое хобби. Когда мы выбираем хобби, мы реализуем собственный потенциал. Но мы же живем в этой среде. Все очень взаимосвязано. Четкой границы ставить о том, что только так или иначе нельзя.
Может ли хобби стать инструментом борьбы со стрессом? Сейчас очень модно говорить об арт-терапии.
Хобби, оно само по себе является вообще средством, наверное, борьбы со стрессом, потому что человек может в общем в жизни не реализовываться каким-то образом, а когда у него заводится какое-то такое действие, он как раз-таки и успокаивает себя. По себе скажу, играю на гитаре, когда я понимаю, что я отвлекаюсь от всей любой деятельности, и хорошо понимаю людей, которые, ну, там, знаменитых, допустим, ученых, которые тоже вот все время делали что-то еще, помимо основной своей деятельности. Поэтому как средство борьбы со стрессом, да, то есть это как раз-таки про это. Хотя, если неправильно выбрать хобби, как раз-таки пытаться пойти по чужим стратегиям, потому что так говорили или потому что вокруг все так занимаются, тут можно, наоборот, породить себе новый стресс. Палка о двух концах.
Немножко можешь рассказать про арт-терапию? Что вообще лежит в основе и почему она сейчас так популярна?
Арт-терапия – это, скажем так, выражение через художественные материалы творческого потенциала. И вообще это про эмоциональную разрядку. Когда человек выражает свое внутреннее каким-либо творческим способом, он, как правило, отпускает все зажимы, которые у него есть. На самом деле, методы, которыми психологи добиваются тех результатов, которые добиваются арт-терапии, есть и в других направлениях. И это часто встречается уже сейчас. То есть, может быть, это не арт-терапия, но там предложат, вот давайте сделаем что-то такое, порисуем еще что-то. Я вот психодиагностики, которые делаю, часть психодиагностики идет через цвет, да, проективные такие. То есть, тоже людям проще открываться. И арт-терапия здесь один из, будем говорить так, инструментов психологов. Да, есть люди, которые называются арт-терапевтами, и прямо это направление превозносят и только им занимаются. Ну, здесь просто про то, что любому человеку проще раскрываться, когда вот он творит. И через тело же это происходит, да, то есть мне почему-то вот сейчас вспомнилось, как дети пальчик, эти вот рисунки, там, эти вот пластилины дают, все прочее. Вот, наверное, как вот в детстве это тоже могло где-то вот что-то вот помять, успокаивать, да, это непосредственно связано с деятельностью мозга. И также, когда люди что-то делают, делают руками, и непосредственно рисуют, выражаются, это тоже очень положительно влияет на успокоение всех дополнительных процессов. Плюс ко всему, там есть еще масса возможностей. То, что человек выражает, можно всячески оценить и ему подсказать. Слушай, если у тебя вот так, то, наверное, можно вот с этим вот что-то сделать.
Есть тогда еще такой вопрос. Вот очень много людей, которые позиционируют какие-то творческие занятия просто как арт-терапию. Этим все-таки должен заниматься профессиональный психолог?
Все зависит от глубины работы. Почему вообще рекомендуется, чтобы все, что связано, скажем, с психикой и глубинной работой с человеком, лучше, чтобы занимался специалист, который хорошо понимает в этих вопросах, именно в вопросах то, что касается глубины, потому что в процессе занятий же человек может начать открываться, и некомпетентный специалист, он просто не сможет никаким образом закрыть эту открывшуюся потребность. Я видел примеры, к сожалению, того, когда у человека, что называется, изнутри пошло, а с этим сделать ничего не смогли, и так вот и отправили, да, и он потом имеет целые проблемы из-за этого. Вот тут, скажем, нужно понимать, то есть все-таки компетентность тому, кому идешь, с кем занимаешься, и уметь, может быть, где-то, если что, понимать и самому, где, может быть, есть какая-то мера. Ну, я, например, несмотря на то, что являюсь сам по себе, да, специалистом в области психологии, я тоже могу поучаствовать в каких-то практиках, и то, что будет происходить, я волей-неволей порой должен доверять специалисту, к которому я пришел. Но также у каждого у нас есть чувство самосохранения. Если вдруг в какой-то момент тебе начинает даже твое тело подсказывать о том, что что-то не ложится не то, то, конечно, лучше так далеко не ходить. Лучше где-то, может быть, остановиться.
Алёш, касались уже того, что при занятии хобби у человека выделяются определенные вещества, да, которые его делают счастливым. И вот если человек сильно увлечен чем-то, то это может перерасти в зависимость. И, в общем-то, тогда неважно уже, чем он увлекается, да, будет он рисковать жизнью, гоняя на байках, или тратить все свои деньги на материалы для скраббукинга. Зависимость есть зависимость. Какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы хобби не превратилось в зависимость?
Вообще, я всегда людям рекомендую быть осознанными. И если человек осознан, и он тренирует эту осознанность, то чем бы он ни занимался, он сможет вовремя остановиться. Когда же возникает вопрос о том, что хобби уже начало вызывать проблему. Но об этом чаще всего, вот по опыту, по крайней мере, моей практики, людям говорят со стороны. Потому что, ну ты уже вообще, ну сколько ты уже будешь этим заниматься? Там, ну какие-то такие звучат фразы. Это, как правило, там близких, семьи, там, родственников, может быть, даже коллег, там, в зависимости от того, где человек и чем увлекается. И это такие свистки снаружи о том, что, возможно, где-то ты что-то делаешь не так. И здесь вопрос не в том, что, может быть, даже остановиться и перестать заниматься этим хобби, а вопрос в том, что, а как я так этим занимаюсь, что это начало вызывать такие реакции со стороны. Тут, наверное, и получается, что вот эта цепочка понравилась, увлекся, начинают работать какие-то дополнительные процессы, все глубже, 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 и значит, вы потеряли фокус. Мы потеряли фокус вот, ну, какой-то, может быть, адекватности, да? Фокус внимания на том, что происходит. Обратите внимание, почему это вам со стороны приходит. И поиск решений тоже возможен, и абсолютно различных. Это вплоть до того, что договориться с самим собой, может быть, договориться с окружающими, потому что они тоже важная часть вашей жизни. Надо искать баланс в этом случае. Отдельным моментом здесь является, конечно, собственная экология. Когда хобби, ну, поскольку это вроде как не основная деятельность, она бывает в свободное время может быть только ночью, например, да, там, если это творческое хобби, то это натхнение, как говорится, какое-то творческое приходит. И люди, например, начинают уже там не досыпать, там, может быть, забывать поесть. И другие процессы физиологические тоже могут нарушаться. Когда хобби начинает приводить к тому, что это уже собственная экология нарушается, комфортность для своего собственного организма, тоже это может привести к серьезным последствиям. Изначально хобби может способствовать тому, что у вас в жизни хорошо начинает становиться, то в итоге может оказаться, что вроде я хорошим делом занимаюсь, оно вообще полезное, оно мне очень нравится, но что-то у меня тут желудок стал болеть, а тут покалывать стало. Обратите внимание, то есть вы нарушаете где-то рамки даже свои собственные. И это как раз-таки перегибы. То есть обращение внимания внутрь себя, заглядывание, что именно происходит в себе, как я с этим взаимодействую. И, конечно, вокруг. Если ваше хобби действительно то, чем полезно, хорошо заниматься, и оно приносит удовольствие, то оно будет приносить это окружающим и вам, и вряд ли будет иметь какие-то проблемы.
Есть люди, которые, выйдя на пенсию, очень активны, во всем участвуют, да, реализуют какие-то свои таланты, больше занимаются тем, на что раньше не хватало времени. Могут ли быть в пенсионном возрасте сложности у тех, кто в течение жизни особо ничем не увлекался? Вот нет такой привычки у людей, да, чем-то увлекаться, чем-то заниматься вне своей трудовой деятельности.
Ну, здесь действительно стоит, может быть, сразу, прямо исходя из вопроса, разделить категорию людей, которые стоит говорить, которые чем-то увлекались и которые ничем не увлекались, да? Может быть, даже те, которые увлекались, стали увлекаться сильно больше, а те, которые не увлекались, вот, ну, хоть чем-то, но стали.
Ну, вот. Иногда бывает такое, что вышли на пенсию и ничем не стали увлекаться, и весьма так я все знаю, серенько.
Я знаю людей, у которых хобби – это просмотр телевизора. И их масса. И это тоже будет. Они в какой-то степени проживают, может быть, совместно с теми героями, которые есть на экране, тоже жизнь, они получают эмоции. Они могут потом даже отойти от телевизора и кому-то в таком духе своих близких начать говорить, вот прям сцену какую-то разыграть из того, что они увидели. Ведь не зря же есть телевидение, и не зря там столько ток-шоу, столько вот всего происходящего, такого интересного, событий всяких. Вот. И люди действительно в это вписываются. Поэтому телевизор, я считаю, это тоже хобби, это тоже стиль жизни. Потому что есть люди, у которых вообще нет телевизора, они к нему даже не подходят, если у них есть пылиться, смотрят только то, что захочет. А есть, которые вот включают, листают все подряд и потребляют продукты, которые им предлагается. Ну, мне в своей жизни приходилось наблюдать смену деятельности у разных людей, и я скажу честно, что это даже не обязательно пенсионный возраст. Бывает просто произошедшее в жизни событие, может быть, работу человек поменял. У женщины это может быть там беременность, да, например, и последующие роды. То есть вообще очень много в жизни ситуаций, когда у людей меняется уклад жизни. И то, что было до, оно уже, ну, не такое. Но тут же надо понимать, что оно в жизни все меняется. Все постоянно течет и все подвержено изменениям. Будешь ходить 100 лет по одной улице, но там каждый день будет что-то меняться. Это неизбежность. Если чем ничего не делается, оно развалится. Что само по себе растет, вырастет еще больше. Поэтому жизнь, она не стоит на месте, и просто людям нужно, ну, наверное, адекватно понимать происходящее и уметь лавировать между этими изменениями. Это про гибкость, которая, вот не про прогибаемость, которую вот прогнулся и тебя прогнули. И с другой же стороны, вот есть обратная сторона, когда наоборот, человек: нет, только так. Нет, вот я знаю, у меня есть опыт. Нет, вот должно быть только это. То есть такая, например, жесткость наоборот. А вот именно, чтобы была вот гибкость, когда ты и свое можешь отстоять, и при этом, где надо, может быть, ну а чего, если это не влияет на меня, если мне это ничего не сделает, почему я не могу где-то взять и подвинуться?
Ну, наверное, умение реагировать на те обстоятельства, да, которые складываются в твоей жизни.
Да, ну, умение действительно, в первую очередь, это реакцию, собственно, понимать, ловить, знать. То есть вот это про свое. А потом еще надо же как-то и в ответ что-то порой давать. Но вот как люди дают, это тоже сильно играет роль.
Ну вот что касается пенсионного возраста, вот этим вот людям, которые активные, им легче перестраиваться?
Дело в том, что некоторые на пенсию уходят со счастьем. Да? Они ждали этой пенсии, и вот теперь-то я торгуюсь. Вот теперь я могу сколько угодно заниматься там, дачами. Теперь я могу сколько угодно путешествовать, там, общаться с кем хотел. То есть, ну, все такое, определенная свобода. Я не думаю, что тут можно сказать кому-то легче или кому-то не легче. Я вообще считаю, давайте так, что личность... Чем больше у нее навыков, тем больше за жизнь она обросла, тем шире личность. Соответственно, у нее способности, возможности приложения намного больше. И, конечно, она будет более гибко лавировать между происходящими изменениями. И, конечно, ей будет комфортнее переходить в какие-то новые этапы. Мягче все это будет происходить. Но здесь тоже без перегибов, потому что я... Тоже знаю людей, которые на пенсии, которые настолько вот где-то в чем-то, что им семья говорит, там, алло, бабушка, а мы? Там, ну, то есть, и такое я тоже видел. Ну, надо понимать, то есть, где вы, с кем вы, как вы, учитываете близких мнения.
Как выбрать хобби для ребенка? Часто приходится видеть такую ситуацию, когда детей из-под палки гонят куда-нибудь в музыкальную школу, в художественную, считая, что им когда-то в жизни это все пригодится. Насколько хорош такой подход? Может быть, лучше как-то действовать по-другому? И как вообще понять, что нужно твоему ребенку?
Ребенок – это самостоятельная личность, которая рождается уже с определенным потенциалом. Этот потенциал через родителей передан от предков. У нее уже что-то сложилось. Дальше в процессе того, в какой среде он находится, он начинает проявлять какие-то стремления, интересы, что-то запоминать, что-то не запоминать, что-то складывается. И родители, бывает, честно говоря, просто это не учитывают. Родители знают, каким бы они хотели видеть ребенка, они его всячески к этому двигают. Порой даже очень часто они просто... какими бы сами хотели быть, пытаются это вылепить из ребенка. Здесь совет только один. Прислушивайтесь больше к детям. Я думаю, что вот эта фраза «устами младенца глаголит истина» не зря была когда-то сказана. У детей непосредственный очень взгляд на многие вещи. Они порой видят действительно лучше, чем взрослые, которые уже сложили стереотипное мышление о том, вот лучше так или лучше так. К себе скажу, так как я тоже отец, что я могу учиться у своих детей, потому что я просто не успеваю порой следить за тем, что вот вновь молодежь, какие-то там гаджеты, что-то появляется. У меня есть другие занятия, а им это интересно, они познают мир. И рекомендовать, стараться заложить какие-то базы, основы, которые вы себе представляете, которые вы считаете, что важны, конечно, делайте. Но навязывать свое мнение, навязывать мнение кого-то еще, не прислушиваясь к тому, как на самом деле это отзывается в вашем ребенке, вот это, наверное, действительно, что плохое можно делать через воспитание. Это то, что вполне возможно ограничит ребенка в будущем, потому что он будет пользоваться только заложенными стратегиями и бояться отойти. И что самое печальное, очень часто через такое авторитетное давление близких людей, родителей, там, может быть, бабушек, дедушек, кто рядом находится с ребенком, ребенок начинает терять собственную идентичность, собственное ощущение личности, собственные границы, и как раз-таки появляется вот этот термин «созависимость», когда ребенок уже просто не может существовать без взрослого. И, к сожалению, тоже я таких примеров в жизни много видел, и клиенты приходили, когда не могут отрываться в взрослом состоянии люди друг от друга. Там сын не может, может быть, жениться, дочь не может выйти замуж. Печальная история, потому что эти матери, которые растили таких детей, они старались как раз-таки как можно заложить, но они этим и привязали очень сильно. И эта привязанность, она, ну, годами очень окрепшая, и очень часто, если посмотреть на какие-то пагубные привычки, которые появляются в взрослом возрасте, когда, может быть, даже взрослый человек, уже прошедший подростковый возраст, вдруг пошел в разнос, причиняет вред своему здоровью через какие-то средства, это как раз-таки очень может быть проявление созависимости. То есть это попытки всячески перейти на какой-то другой уровень. Но, к сожалению, поскольку вот есть созависимость, что человек максимум на что может переключиться, это на еще одну какую-то другую зависимость. Некоторые из зависимостей лечатся переключением на другие зависимости. Условно говоря, пытаемся убрать привычку, порождаем новую, которая вот бы отвлекла внимание от вот этой. Но вы сами понимаете, что это такая цепочка, постоянно придется какие-то создавать новые, причем, может быть, нежелаемые привычки для того, чтобы перевести внимание еще на что-то. Важно, чтобы у ребенка, невзирая на то, что делают для него родители, стараются, учат чему-то, сохранялась собственная личность. Да, порой, конечно, и наказания бывают. В плане того, что да, надо давать понять и границы тоже. Но вот это все такой вот баланс между одним и другим, чтобы и личность ребенка сохранить, и при этом принести в его жизнь какие-то полезные навыки, умения, знания.
Отдельная тема еще увлечение и семья. Как сделать так, чтобы хобби сплачивали, а не разъединяли семью?
Прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Ну, я в этом вопросе, честно говоря, когда вообще касается семьи, заглядываю в то, что зачем вообще нужна семья. У нас в природе много существует примеров того, как даже в животном мире организуются семьи. Это не только человеческая структура, это, в принципе, особенность некоторых живых организмов. Живое все стремится распространяться. Космонавты космос, как раз-таки тоже, чтобы человечество туда, да, там исследователи глубин океана. Везде человек пытается занять как можно больше, потому что человек тоже часть живого. И все живое таким образом. Также происходит у муравьев, который тут муравейник был, там через год уже вот туда переехали частью. Разные проявления этого есть. Когда мы сталкиваемся с тем, что люди вдруг начинают выбирать между семьей и какой-то вот самореализацией в виде хобби, да, своим увлечением, мне кажется, здесь есть глубокое заблуждение, что семья ограничивает или хобби мешает семье. И то, и другое – часть личности у каждого. Мы социальны. Мы волей-неволей стремимся к тому, чтобы у нас было взаимодействие вокруг. А единицы способны жить вообще в каком-то там замкнутом пространстве, и часто мы знаем, приводит это к таким печальным для психики последствиям. Когда мы вместе, когда нас больше, мы еще больше самореализуемся. Семья в этом случае, она будет тоже, скорее всего, если покопаться, подпиткой для этого увлечения, для этого хобби. Только что все должно быть в меру, должен быть тоже в этом месте баланс.
Ну, давай такой простой пример, да, сидит такой папа, смотрит футбол, к нему подходят дети, он говорит, уйдите отсюда, вы мне мешаете, там приходит жена, начинает ругаться, опять ты смотришь этот футбол, надоел уже. Приблизительно об этом я пыталась спросить.
Ну, я могу этот же пример перевернуть в другую сторону. Папа сделал так, что дети увлеклись футболом, сами им занимаются. Он не футболист, да, он просто любитель посмотреть, а дети у него занимаются. Жена тоже вполне вот в этот момент муж дома, рядом. Она имеет возможность для него что-то приготовить. Положительная же картина, хотя она та же самая. Здесь очень сильно вопрос связан о том, как...
Вопрос в том, как выстроить эту идеальную ситуацию.
Все можно сделать и во вред, и в добро. То есть чувство меры – это очень важное чувство. Можно все выстроить, все сделать хорошо и приятно, и сохранить свое увлечение, и чтобы семья при этом была абсолютно счастлива.
Помогают ли увлечения при трудоустройстве? Вообще, стоит ли в резюме писать о своих хобби?
Я сам был в роли работодателя, в роли принимающего на работу. Сам бывал в роли того, кто устраивается, соискателя. Я организовывал тренинги, которые для коллективов. Я где-то помогал выстраивать рекрутинговые схемы для набора персонала. Писал, каким должен был бы быть специалист. Но здесь нет какого-то однозначного ответа. Потому что если те, кто принимают решения, то ваше увлечение совпадает с их мировоззрением, то, как они видят вообще пользу, может быть, для своей организации, или наоборот, что вы более широкая личность благодаря тому, что у вас есть. То есть если у них есть вот такие какие-то моменты, то, конечно, укажите. Но если вы сомневаетесь о том, что это вообще интересно было бы, если вы в этом сами сомневаетесь, зачем это писать? Я думаю, что здесь нет такого пункта обязательно. Если уже действительно он такой есть, ну, напишите что-нибудь, что считаете. Ну, не знаю, у меня просто много хобби, поэтому у меня всегда есть чего выбрать и что в случае чего сказать людям, чем я занимаюсь.
Но здесь ты выбираешь ситуацию, в которой ты будешь говорить вот об этом хобби, да, в другой ситуации ты будешь говорить о другом. Говоришь ли то, что от тебя желают услышать?
Специфика моей работы, она вообще связана с тем, что я очень хорошо слушаю, что мне говорят, и понимаю, зачем это, ну, пытаюсь действительно высмотреть. услышать где-то, может быть, между строк. И, конечно, это порой происходит и автоматически. Когда люди принимают выбор насчет меня, и этот выбор мне важен, то, конечно, я буду смотреть, насколько вообще полезно вот в данной ситуации поступить так. Если я буду видеть, что моя деятельность будет приносить пользу этой организации, и, может быть, это хобби не совсем совпадает с тем, что вот сейчас позиционирует мне человек, который принимает решение, то я могу это опустить. Он, может быть, никогда не узнает, потому что я, опять-таки, за то, что всегда есть рабочее пространство, есть личное. Есть люди, которые вообще целиком сливаются с коллективами и там обсуждают до каких-то нюансов интимного характера между собой. А есть люди, которые держат, наоборот, дистанцию, что никто и не знает о том, что у него вообще там происходит. Баланс. Тоже, опять-таки, грамотный, такой адекватный баланс.
Ну, раз уже затронул свое увлечение, то расскажи о том, чем увлекаешься.
Увлекаюсь вообще много чем. Мне очень нравится переключать свою деятельность. Я понимаю, что это переключение между деятельностью – это отдых. То есть, если я много занимался умственной деятельностью, то хорошо переключиться на какую-то физическую. Здесь может быть и прогулка на велосипеде, и что-то там сделать своими руками, там построить, отремонтировать, скосить газон, в конце концов, тоже не так давно вот для меня открылись эти поля. Масса всего. Конечно, чаще всего переключение, поскольку у меня больше связано с умственным трудом деятельности, это вот, наверное, какие-то, наверное, с физического характера. Хотя сходить, может быть, куда-то послушать концерт, прочитать книгу, это же тоже будет относиться к хобби. Вот, ну, я считаю, что в наше время уже можно говорить, что читать книги у кого-то хобби, у кого-то нет. То есть кто-то их читает только по необходимости, но вряд ли это можно считать хобби. Ну, надо сказать, что в какой-то момент, поскольку образований у меня несколько, то, что было до, оно стало мне в помощь в том, что я делаю сейчас. И это расширяет сферы того, где я могу применять свои знания, свои навыки, свои умения. Поэтому хобби много. Очень люблю порисовать. При этом, например, и оставил его, наверное, себе этот свой навык больше как именно такой вот творческую отдушину. Я даже, может быть, где-то мечтаю что-то на пенсии когда-нибудь. Я буду сидеть и рисовать картины.
Ну вот по поводу этого увлечения, недавно вы выпустили сувенирную монету. Расскажи о том, как эта идея вообще возникла.
Ну, тут говорить, мы выпустили сувенирную монету очень правильно, потому что это труд, в котором приняли участие многие члены моей семьи. Часть из них – это коллектив магазина сувениров «Тотем». Ну, у меня, честно говоря, всегда было желание сделать что-нибудь хорошее для города. Я здесь родился, я здесь вырос, я здесь много чего хорошего получил. И эти тенденции тоже не зря, тоже из семьи, и есть такие проявления в моей семье. Когда как раз-таки вот получается в магазин приходили люди, говорили, да что-то привезти уже нечего, уже вот мы у вас были сколько раз, и в городе одно и то же. Ну, стали задумываться на тему, что а что бы еще? Что бы можно было сделать? А что бы могло, может быть, как-то более полно выразить, что и важного есть в городе? И родилась в какой-то момент идея, вот если вот это была бы вот монета. Потому что, ну, были юбилейные монеты о Смоленске. Ну, как-то, может быть, не до конца, не полностью. Может быть, даже где-то не до глубины историю города раскрывали. Поэтому мы стали разрабатывать, мы стали думать, мы стали смотреть на исторические какие-то моменты, что вообще было, что бы выбрать. Так и пошло. Ну, на самом деле, разработки длились около 2 лет где-то, наверное. Mm-hmm. И мы сначала выбирали, рисовали эскизы, думали, исторически, опять-таки, сверялись, как правильно было бы сделать. О самой монете.
Ну, расскажи, да, поподробнее, что она из себя представляет, чем она интересна.
Вообще, это, будем говорить так, попытка, конечно, сделать что-то похожее на историческое какое-то, ну, реплика, так это можно сказать. На одной стороне мы написали слово «куна». Взяли мы его не из головы. Мы действительно смотрели о том, что в свое время на нашей земле здесь ходила такая платежная единица, она называлась куна. И она древнее намного рубля и каких-то других сейчас названий, которые есть. Слова «деньги» тогда не было. Считается, что произошло оно от куницы, что тоже были платежные средства в свое время, как обмена меха. И вот куничий мех купцы меняли. И, собственно говоря, так и появилось это название. Ну, одна из версий. Мы взяли его за основу, нам оно очень понравилось. Мне кажется, что в чем-то, может быть, оно передает, когда у нас были тут большие леса на нашей земле, и были купцы, и росла торговля, был путь из варяг греки. Поэтому разместили мы там ладью на аверсе монеты, подписали путь из варяг греки. Ну и поскольку первое упоминание о Смоленске 863 год, там тоже эта дата появилась, и фраза из летописи «Град велик и много людьми» тоже представлена. Вторая сторона – это другая эпоха, связана с, я считаю, очень прославленной деятельностью смолян в военном деле и такой мощный форпост на Западе, который представляла себя Смоленская крепость. Это действительно важное вообще историческое значение, я думаю, во всем мире. Очень хотелось изобразить ансамбль целиком. Мы вместили, правда, только часть башен. И появилось вот, мне очень прям впечатлило, когда я видел на гравюрах на старинных, как изображалась Смоленская крепость и огромная пятиярусная башня, которая в Днепровские ворота сейчас у нас есть. Она уже в восстановленном в другом виде. Но вот я, бывает, приезжаю по мосту и вижу, а как бы это было, и мне, честно говоря, вот очень хотелось, чтобы хоть как-то люди вот вспомнили, что настолько грандиозное было сооружение. Ну и герб, конечно, города и восславлен крепостью тоже, как символы того, как у нас тут происходили дела много-много веков назад. Ну, в общем, вот так можно сказать о том, что есть.
Недавно у вас была презентация этой монеты, как все происходило?
Ну, я очень рад тому, что в нашем городе есть люди, которые занимаются хорошими и полезными делами. И группа, я бы сказал, такая инициативная, организовала День крепости, так назвали. Это происходило около башни Веселуха. Собрались, выгребали все, что есть вокруг, очищали площадку. И, собственно говоря, поскольку это мероприятие было посвящено нашей крепости, я подумал, что изумительно просто. Пусть в малом количестве, но людей, которые действительно заинтересованы, чтобы этот памятник сохранялся. Сам в промежутке, в чаепитии, и была, собственно говоря, презентация, рассказали о том, что сделали. Получили хорошие оценки, было приятно им, нам. Договорились дальше посотрудничать.
Ну, вообще, вот участие в жизни города, в его судьбе, на твой взгляд, почему это важно?
Потому что лично я здесь живу, лично я благодарен городу. И я хочу, чтобы он становился только лучше. И я думаю, что в силах каждого прилагать усилия, пусть в каком-то своем маленьком кусочки, клочочки, уголочки, но приводить в порядок, если там порядка нет. Или поддерживать, если он там был. И через это, мне кажется, можно сделать очень много добрых, хороших и полезных дел. Мне нравится помогать людям. Мне нравится помогать людям, вот, то, что я занимаюсь психологией. Каждый день ты где-то что-то можешь кому-то что-то помочь решить. А когда ты принимаешь участие в жизни в городе целиком, ты помогаешь, в принципе, еще большему количеству людей. И от этого приятно становится многим. Я не могу сказать, что это вот целиком связано на мнение других, чтобы вот как-то благодарности какие-то получать или еще что-то. Я себя таким вижу, я вижу, что через это есть польза, и польза для меня. Я стараюсь стать лучше, чтобы еще лучше помочь, более качественно где-то каким-то моментом подойти. Получается, и, ну, скажем так, есть стремление, есть реализация, и пока все приятно складывается.
В завершении программы что бы ты хотел пожелать смолянам?
Я хочу, чтобы люди стремились быть осознанными. Я хочу, чтобы каждый понимал о том, что для него мир полон возможностей, что при должном уровне какого-то внутреннего контроля, обращения внимания на близких, на окружающих, все по-любому начнет складываться хорошо. Занимайтесь собой, занимайтесь тем, что вокруг вас, обращайте внимание, будьте осознанней.
Леш, спасибо за интересную беседу, удачи тебе и всего самого доброго.
Спасибо большое, до свидания.
Друзья, напомню, в гостях у нас сегодня был психолог, психодиагност, коуч-тренер Алексей Агапов. На этом наша сегодняшняя программа завершается. До встречи в эфире.
Семейный совет.